грешили правосудие, получали обещанное Богом, заграждали пасть львам, гасили мощь огня, избегали острия меча, обретали силу в немощи, становились крепкими в бою, обращали в бегство вражеские полчища. Некоторые матери получали своих умерших сыновей воскресшими, другие же, отказавшись от освобождения, были замучены до смерти, чтобы встретить лучшее воскресенье. Иные терпели издевательства и пытку бичеванием, иные оковы и темницу. Их побивали камнями, перебиливали пилами, убивали мечом. Одни скитались в овечьих и козьих шкурах, терпели лишения, гонения, муки. Те, кому был недостоин целый мир, блуждали по пустыням и горам, по пещерам и пропастям земным. Но никто из них, признанных Богом как свидетелей веры, не получил обещанного вознаграждения, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенства не достигнут вместе с нами. Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, сбросим с себя всякое лишнее бремя и путы греха, чтобы быть столькими участниками предстоящего нам забега, взирая на зачинателя и завершителя веры, на Иисуса.
Последний. церковь совершает память и чествует всех святых. Каждый из нас носит имя какого-то святого угодника Божия, и в этот день он тоже почитается в череде прочих, и поэтому я могу смело поздравить вас всех с именинами или с тезаименинствами, что с радостью и делаю. И место этого дня в череде прочих воскресных дней совершенно не случайно. Церковь никогда не делает ничего просто так. Не случайно она определила быть этому воскресному дню, когда прославляются все святые, следующим воскресным днем после воскресного дня, когда мы вспоминали сошествие Святаго Духа на апостолов, или, говоря иначе, когда мы совершали празднование Пятидесятницы. Мы с вами неоднократно говорили, еще раз необходимо повторить, что Пятидесятница – это не что иное, как день создания Церкви. В мире появляется то, чего прежде не было. И появляется благодаря искупительному подвигу Христа, Его вознесению и ниспосланию от Отца Духа Святого. Именно Дух Святой соделывает эту реальность актуальной, существующей непосредственно в этом мире. И мы с вами, друзья мои, имеем счастье к этой реальности принадлежать. Реальность, которая именуется Церковью Христовой. И ответом, человеческим ответом на это освящающее действие Божественного Духа становится появление тех, кого мы с вами называем святыми. Мы с вами празднуем и чтим память всех святых. Я бы даже сказал, что поскольку Церковь адресуется к вечности, то в каком-то смысле мы празднуем не только память тех святых, которые были от века и даже в Ветхом Завете, о них сегодня мы слышали во время апостольского чтения, но и даже и тех святых, которые еще имеют прийти до того момента, пока не придет сам Христос и будет Бог всяческий и во всех. Это результат схождения Святого Духа, мы бы могли сказать, с другой стороны. Дух Святый освящает людей, люди отвечают движением своего сердца и своими человеческими, в том числе и физическими усилиями на это. И появляется то, что мы с вами называем святость. Святость, отраженная в человеческом роде. Иногда, конечно, у нас с вами есть искушение вслед за бытовым, расхожим восприятием категории святости, мыслить святых не вполне в христианском духе. Для современного человека, да не только для современного, вообще наших с вами соотечественников часто святость воспринимается как некое особое исключительное положение человека и непричастность к греху. Но это не так. Мы с вами знаем, что никто же не безгрешен, только мы един Бог, и все святые свои грехи имели, и с ними боролись, как умели, и прославляем мы их как раз за то, что эта борьба была для них непримиримой, и несмотря на все свои собственные недостатки, они шли верным путем к Царствию Небесному, шли верной дорогой к Христу. За это мы их прославляем. У нас же часто святой этот человек совершенно не такой, как все прочие человечества. Вот как-то у него с детства так сложилось, что он какой-то совершенно избранный, исключенный. И, как правило, он делает правильные поступки или делает неправильные. При этом, что такое правильное и неправильное, у нашего человека может быть тоже довольно специфическое представление. И, кроме того, он упражняется постоянно в каких-то аскетических деланиях и потому стяжает внутри себя особую духовную силу, благодаря которой может творить чудеса. Вот примерный образ святого широкими мазками я набросал вам, дорогие друзья. Но когда мы с вами читаем сегодняшнее библейское чтение, в частности, отрывок из Евангелия от Матфея, то мы видим с вами, что оно совершенно не случайно оказывается на этом месте в это время. Там вообще на самом деле о святых ничего не сказано. Христос в этом отрывке, который посвящен вроде бы Дню всех святых, говорит о другом. Он говорит о том, что кто исповедует меня перед Отцом моим небесным, того и я исповедую перед ним. И кто отречется перед людьми от меня, от того и я отрекусь перед Отцом моим небесным. И, соответственно, что касается признания. И вокруг этого следует дальнейшая речь Господа нашего Иисуса Христа. По сути своей мы понимаем, что святость для христианина, и это действительно единственное по-настоящему верное ее понимание, это единство со Христом, единство с Богом во Христе. Только здесь и только через Христа человек обретает святость, потому что святость в буквальном абсолютном смысле принадлежит только Богу. Мы об этом читаем в Священном Писании. Сам Христос говорит, никто же свят, как мы един Бог. Это мы все об этом знаем. Свят Господь Бог наш. Об этом постоянно воспевает еще в Ветхом Завете, в Псалтире об этом говорится постоянно, и мы постоянно воспроизводим эту идею в православном богослужении. Вот кому принадлежит святость. Это его, говоря философским языком, онтологическое свойство, существенное. Бог свят по определению. А человек становится святым только тогда, когда он соединяется с Богом и хранит верность ему. И святость можно утратить. Так же, как можно утратить любое другое хорошее качество. Через отступление от того состояния, в котором мы стоим, в котором мы пребываем. Поэтому человек, творивший чудеса, благодаря этой именно святости, такому его пониманию, может стать совершенно грешным. И мы с вами знаем один этот пример даже из Евангелия. Один из учеников Христа Спасителя – это Иуда Искариотский. Человек, который видел огромные чудеса Христа Спасителя, сам их совершал, потому что он был среди тех, кому Христос сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие, болящих исцеляйте, помните, демонов изгоняете». И все это он делал, его руками творились великие изрядные чудеса. Но в один момент он не устоялся Христом, и это его отпадение очень ярко, и, я бы сказал, даже детально в каком-то смысле описывается в Евангелии. Когда он не устоял, каков был его конец? «Ишед удавися», сказано в Священном Писании. Вот что бывает у нас с вами, дорогие друзья, когда мы с вами теряем свой христианский статус. И, соответственно, теряем приобщенность к божественной святости, когда эта святость перестает действовать в нас. Она в нас действует, верьте в это, дорогие друзья, и не может не действовать, потому что мы приобщаемся к ней в нашей церковной жизни. И мы следуем за Христом, когда мы исполняем нравственные принципы, евангельские принципы, данные нам. Все это как раз и приобщает нас к этой святости. Но можно, как мы выяснили с вами, дорогие мои, ее утратить во мгновение ока одним неправильным, радикальным поступком. Вот это ощущение того, что только во Христе, в единстве христианской общины, собранной плечом к плечу, стоящей вокруг Христа, и обретается святость, было очень живо переживаемой Древней Церкви. Древняя Церковь, как мы с вами знаем, почитала святость. Но для того, чтобы человек был учинен в лик святых Божьих, необходимо было, чтобы Бог его каким-то образом прославил. Как правило, ожидались очевидные чудеса. Слепой прозрел, хромой исцелел, по молитвам или мощей этого святого. Но была одна категория святых, которая стояла вне этого общего ряда. Святость которой для древней церкви была очевидна. Сразу после смерти этот человек сразу почитался во святых. К нему сразу обращались в молитву, как вы упоминали в божественной литургии в качестве того. Эта категория святых называется мученики. Почему? Потому что Священное Писание нам говорит, прежде смерти никого не ублажать. По кончине живота человеческого, жизни человеческой, мы видим итог. А здесь конец жизни был для всех очевиден. Человек хранил верность Христу, он исповедовал ее в соответствии со словами Христа Спасителя, которые мы сегодня с вами слышим за литургией, перед всеми людьми, не убоялся никаких искушений, физических страданий, самой смерти и умер даже ради Христа. Что еще может принести человек Христу ради единства с Ним, кроме своей собственной жизни? Это же самый высший дар, который мы можем дать Ему. И поэтому, в отличие от всех остальных категорий святости, это была для церкви абсолютно очевидно. Прям кристально очевидно. Поэтому сразу же, чуть ли не в тот день, когда этот человек принимал мучение за Христа, умирал, он сразу считался святым. Вот что значит, дорогие мои друзья, верность Христу. Верность Ему в святости и церковной жизни. И даже более того скажем, вы даже наверняка знаете, дорогие мои, что у нас среди святых мучеников Есть некоторые, которые до своей мученической кончины не принадлежали к церкви, они даже не были крещены. И тем не менее, они все равно входят в число святых и почитаются таковыми, опять же, с момента своей кончины. Потому что они последовали за Христом в самой своей смерти. Они вместе с Ним умерли ради Него и чают воскресение вместе с другими умершими, как мы с вами чаем. Наше с вами совоскресение со Христом и соумирание было символическим через акт погружения в воду святого крещения и изъятие потом, как правило, мы в младенчестве крестили священник, в образ восстания. Мы соединились со Христом мистически, духовно, через таинство крещения, поддерживая единство с Ним. Там же соединение было непосредственно через употомление в самой смерти во имя Христова. И поэтому, дорогие друзья, мы с вами, конечно, здесь благоговеем перед памятью мучеников, так же, как благоговела Древняя Церковь. Это особенно, кстати говоря, актуально в связи с историей нашего Отечества. Нам с вами кажется, что какие-то такие древние времена, они давно минули. Ну, кто сейчас у нас там стоит с мечом в твоей шее и требует за 3000 Христа, а то голова с плеч. Ну, как минимум, а там страшные измучения бывали, да? Едва ли сейчас мы можем себе представить? Казалось бы. Но это только казалось, только на поверхности. А между нами могут стоять старшие поколения, которые помнят о том, как верующие жили в эпоху торжества государственного атеизма. И мы с вами предпочитаем тех, кто называется нами новомученики и исповедники церкви нашей. Мы их постоянно поминали. Там вообще уникальная ситуация была, когда люди оказывались в изоляции, и им, в отличие от древних мучеников, даже не было известно, что там происходит. Древние мученики, как правило, умирали публично, и публично же превозносились в церкви. Такого был характер римского судопроизводства. Здесь же человек умирает в камере, или умирает на лесоповале, на Колыме, и ему говорят, да нет уже никакой церкви. Чего ты один упираешься? Все уже, церкви все закрыты. Никто у нас в Бога не верит, все строят светлое будущее. Выдержать в таких условиях это давление, сохранить верность Христу, это величайший подвиг. Поэтому я думаю, что мы с вами еще не до конца оценили всю силу духа этих людей и всю верность их Христу. И сейчас, несмотря на то, что вроде бы у нас и атеистического государства нет, и никто нас не принуждает отречься от Христа, периодически для разных людей вопрос верности Христу остается особой остротой. Знаете, дорогие друзья, в связи с тем, что началась у нас ситуация сложная в нашем Отечестве, включающая в себя не только политическое, но и военное противостояние, междоусобную брань, об этом прямо говорят государственные лидеры, и, соответственно, обострились страхи у людей, многие узнают у них. И периодически я проезжаю мимо израильского посольства. Последний как раз год с небольшим я заметил резкий всплеск людей, стоящих у израильского посольства. Я понимаю почему. Потому что Израиль стал одной из тех стран, куда едут люди, желая избежать, скажем так, обтекаемыми словами, неприятных последствий и даже, может быть, опасных для здоровья и жизни последствий, связанных с нынешними обстоятельствами. Я при этом искренне убежден, что большинство этих людей, естественно, крещенные по этому факту православные. Но когда вы получаете документы на право жить в Израиле, вы подписываете бумагу, где написано, что либо ты иудей, либо ты, ну буквально там это звучит в русском переводе, нерелигиозный. Что это означает для православного христианина? Ну, я не буду называть вещи, здесь они как бы вполне очевидны. Но эти люди стоят, они идут туда, и они там не два, не три человека. Причем более того, я уверен, что на самом деле тех людей, у которых есть еврейские корни, там какая-нибудь четвертушка бабушкина, гораздо больше, они не идут туда, именно потому, что для них это связано с вопросом их исповедания, веры и верности Христу. Я убежден, что таких еще больше, иначе бы там просто был бы аншлаг и завал у израильского посольства. Я так думаю. Вот. И это говорит мне о том, что вопрос, связанный с верностью Христу, в том числе и в наших современных жизненных условиях, он не вполне становится историчным. Он касается в иной раз каждого из нас. Конечно, мы можем сказать это обтекаемыми такими формами, что, дескать, конечно, когда мы не исполняем волю Христову, то есть нарушаем его заповеди, мы уже до некоторой степени отпадаем от Христа. Это верно. Это верно, и с другой стороны, неизбежно, потому что никто же, как мы с вами знаем, свят, только мы один Бог. И мы с вами потому, мы неоднократно об этом говорили, приходим к Евхаристии, к чаше, чтобы наша с вами греховность была преображена божественной святостью. Мы принимаем в себя божественную кровь и божественное тело Христово, чтобы оно внутри нас исцелило, обогатило, и оно соделало нас также приобщенными этой самой обожествости. Да, это так. Вот. И тем не менее, дорогие друзья, периодически мы с вами становимся перед вопросом исповедания веры. А иногда это по-житейски бывает. Вы приходите устраиваться на работу, и вы слышите о том, что этот начальник, ну, например, мусульманин. И вам дают понять, что, ну, будет спрашивать тебя о твоей вере, скажи, что неверующий. Чем не исповедание веры? Ты должен принять для себя решение, как ты свидетельствуешь о Христе. Или перед людьми, как в этой самой ситуации, говоришь, да я вообще ко всему этому безразличен. А где твоя тогда верность Христу? Где плоды твоей жизни в церкви? Где плоды приобщенности к телу и крови Христову, которого ты принимал и принимаешь сейчас? Это означает, что ты как раз отказываешься от Христа именно перед людьми. Ради неких благ, естественно. И вопрос, какие блага для нас ценны. Для нас самое главное благо – это Христос. Подобно тому, как Он был, этот будущий еще, долженствующий прийти Христос, самым главным благом для ветхозаветных святых. О них мы сегодня слышали во время чтения отрывка из послания к евреям. И там говорилось о том, что они многие вещи всякие пережили, страшные и ужасные. Но далее сказано, что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Да не без нас совершенство примут они. То есть, иначе говоря, это указание на грядущее будущее царство. Именно там все люди будут во Христе по-настоящему едины и будут, как мы читаем после каждой литургии, точнее говоря, в конце ее, истие причащайтесь Христу Спасителю, Его благодати. Вот к чему мы все устремлены. Вот это и есть самое главное благо. А все прочие блага наши, на которые мы часто с вами размениваемся, и, к сожалению, все мы, что-то греха таит, время от времени, не отрекаясь от Христа, но тем не менее размениваем свою бесценную христианскую жизнь и судьбу на погоню за какими-то мелочами, которые часто того не стоят. Это тоже наша с вами вечная проблема. Но несмотря на все наши несовершенства, несмотря на всю нашу греховность, нам всем надо помнить о своем подлинном христианском призвании. Нам всем надо помнить о том, что мы должны, мы просто обязаны быть святыми, потому что так нам завещал Христос. И об этом мы читаем, собственно, в своем Священном Писании. Будьте святы, как я свят. И эту святость мы стяжаем в единстве со Христом, в сплоченности вокруг Него. И стяжаем ее не индивидуально благодаря неким аскетическим усилиям и внутреннему подвигу, а стяжаем, пребывая в христианской общине. Плечом к плечу мы стоим на молитве. Мы просим Бога о том, чтобы даровал нам освящение, чтобы он осветил эти дары и приобщаемся все вместе. Единой крови, единого тела. Мы все вкушаем один и тот же дар и все освящаемся от Бога. Если мы действительно делаем это с искренней верой, если мы действительно понимаем, для чего мы совершаем это, мы знаем о необходимости хранить свое христианское призвание, свою христианскую верность, то тогда, я убежден, Господь не попустит нам впасть в этот грех, отступление от своего Спасителя, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому мы служим, единому кланяемся, ему одному подобает всякая слава, честь, поклонение. Аминь.